Никита смотрел на открывшуюся взору картину и не верил глазам. Впечатление было такое, будто они вернулись в мертвый мир с кладбищем звездолетов, где их поджидал или поджидала великий Игва Гиебель. С холма, на котором стояли их кони, хорошо была видна узкая, но голубая долина, зажатая длинными увалами, а в долине тесными рядами высились космические корабли разных форм и размеров. Крайние из них заплыли грунтом почти до середины. Большинство выглядело настоящей ржавой рухлядью, но просматривались и конструкции, сверкавшие не то металлом, не то глазурованной керамикой или пластиком. «Мать честная!» — почесал затылок танцор. «Точь-в-точь кладбище кораблей, где ждала нас Заавель, то бишь гибель. Толя, это в самом деле ракеты-звездолеты? Или моя интуиция меня подводит?»
«Похоже, эти железяки когда-то летали», — осторожно проговорил Такеда. Глянул на сопровождающих. «Что это? И давно ли тут обретается?»
Его сосед, облаченный в полный наряд русского воина, кольчуга, шлем с бармицей, зарукавье, наручи, поножи, меч, щит, сулица, погладил рукой холку коня, прежде чем ответить. Конь под ним стоял, не шелохнувшись, в отличие от вздрагивающей караковой лошади Такеды, чувствующей на себе неземное существо Демарфанта. Звали всадника Рагдай, а его спутника — Доброгаст. Оба молодых воина были посланы великим князем Мстишей Удалым специально для встречи землян на порубежье. Вероятно, Мстиши подсказал встретить их сам Яросвет, знавший о прибытии гостей и ожидавший, пока они перейдут границу Руси, чтобы удостовериться, те ли они, за кого себя выдают.
«Русич», — сказал, наконец, Рагдай Баскум, — «обережное городище. Сроку ему, почитай, 10 веков. Раньше городище остерег золотой полос. Видите, вокруг всей Росичи вал круглый. Это тело полоза. Землей подзаплыло, уснул он, говорят. Теперь стережет княжеский фиан. Мстиша приказал».
«Полос ведь змей, да? Хороший экземпляр. 20 км наберется. Не тот ли Горынчищ, которому нас хотела скормить Егоей?»
«Нет, этот змей одноглавый», — сказал Никита. «И очень похож на того, что стерег замок в нашем сне. Но размеры действительно впечатляют. Видать, хорошенькие здесь игрушки спрятаны, если такого зверя сторожить городище оставили. Но жругров тут нет».
«Ты говоришь об этом с сожалением».
«Если бы на этой свалке нашелся жругр, мы не искали бы его в других местах».
«Значит, мечту свою оседлать жругра ты не оставил?»
Сухов не ответил, и Такеда обратился к Рагдаю.
«А зачем городище стеречь? Это же кладбище, кладбище машин, самобегающих и самолетающих повозок».
«Некоторые из них оживают», — вставил свое слово Доброгаст, похожий на первого проводника, как две капли воды, такой же русый, бородатый, усатый, голубоглазый и широкоплечий. Разве что чуть моложе и веселее.
«Ланись! Ожило чудовище с огненным глазом! Выползло отсюда, и на сельцо Матьква налетело. Все пожгло да подавило. Хорошо Мстиша с дружиной подоспел. Вот и стерегут».
«Да, страшненькое наследие войны», — тихо сказал Никита. «Мины да снаряды, бомбы да патроны. Разве что магического происхождения. Я тоже чувствую кое-что. Источники энергии, например. Значит, не все механизмы тут мертвы.
Наверное, такие свалки есть на всех мирах, где происходила битва. Так сказать, в мирах Армагеддона».
«Поехали, друга!»
— напомнил Рагдай, не понимавший, о чем говорят гости.
«Места здесь небезопасные. Часто бродят кочевники или орды звероловов, да и нечисть проникает через Огнь-реку».
«Да? А почему ее назвали Огнь-рекой?» — полюбопытствовал Такеда. «Вода как вода, не горит».
«А вы не заметили, что вода в реке течет в противоположные стороны? Стоит кому-нибудь перейти, не переплыть. Плыть в той воде невозможно. Границу водораздела, как сразу человек, зверь или рыба, вспыхивают, загораются и сгорают».
«Интересно». Познавательная страсть Такеды получила новую порцию информации. Вероятно, воды реки имеют примеси, загорающиеся при смешении. Но почему тогда не горит сама середина, граница водораздела?
Рогдай не ответил, тронул поводья, и его конь легко сбежал с холма на равнину. Доброгаст последовал за ним, только копыта простучали по земле. Ничто не звякнуло, не громыхнуло в снаряжении воинов, хотя оба несли на себе множество доспехов и оружия.
«Толя», — сказал Никита необычным тоном, извиняющимся и одновременно решительным и мрачным, — «похоже, нам пора расстаться. Дальше тебе ходу нет». Такеда сначала подумал, что Сухов шутит, но, глянув на его лицо, понял — заявление серьезно.
«Неужели я так надоел?»
Никита поморщился. «Я пойду в такие края, где сам могу не уцелеть, несмотря на паранормальные способности».
«Ах, вот оно что!» Такеда слегка опечалился. «Грешным делом, я думаю, тебе плохо, извини. Но я пойду с тобой, пока смогу идти, а там посмотрим».
«Но это же глупо! Идти на верную гибель! Зачем тебе такой риск?»
«Я понимаю», — сказал Толя совсем грустно. «Выглядит это действительно не очень умно. Однако ты плохо знаешь японцев вообще, а меня в частности. Если для европейского сознания важен результат, то для японского менталитета — процесс. То есть, прежде всего, процесс постижения, приближения к истине. В принципе, идеал не столь интересен, как путь к нему».
Никита покачал головой, задумался. Потом улыбнулся, тронул коня.
«Ты неисправим, самурай. Может быть, поэтому я и терплю тебя?»
Легкая усмешка тронула губы Такеды. В слове «терплю» он легко угадал другое слово — «люблю». Но танцор вряд ли произнес бы его вслух, как и он сам. В сущности, не главное, что мы говорим. Главное, как мы это говорим. Не говоря уже, что думаем при этом. Надо лишь научиться видеть.
Они догнали провожатых на равнине, представляющей собой лесостепную зону умеренных широт. Пахло травами так, как нигде на земле, что, впрочем, было неудивительно. Видовой состав трав здесь был иным, да и намного богаче. Истекали вторые сутки скачки от огня реки вглубь Свинтаны, святой Руции, Руси. И только специальные усилия демарфантов позволили новоявленным всадникам выдержать темп и сохранить их седалище от мозолей, потертости и прочих прелестей, ждущих неопытных кавалеристов на марше. В первый же день пути им пришлось сражаться с отрядом самых натуральных кентавров, вооруженных пиками и дротиками, а потом отражать наскок диких воев, по терминологии Рогдая, которые, в общем-то, были просто разбойниками, ищущими легкую добычу. Но четверо всадников оказались им не по зубам, и банда смылась, потеряв троих вояк, одетых в кожаные латы, не спасающие от мечей. В этой стычке Никита продемонстрировал свое умение драться без оружия, восхитив дружинников Мстиши и, в свою очередь, впервые не в тренировочном зале, а в боевых условиях, что такое сеча Радогора. Хотя, вероятнее всего, система боя на мечах здесь называлась иначе. Рогдай зарубил троих диких одним мгновенным, сложным и красивым движением меча, выхватив его из ножен в самый последний момент, когда его окружили, и остановился, подняв его над собой в знак того, что не желает проливать чужую кровь. Его поняли прекрасно. Отстали от Никиты и Толи, миновали Доброгаста, державшего в обеих руках по сулице, и умчались в поле, бросив трупы товарищей. «Восхищен», — коротко сказал Никита, подъезжая к Рогдаю. «Хотел бы я так владеть мечом».
«Да и ты драться горазд», — ответил воин, явно польщенный похвалой. «Приедем, поучимся. Я у тебя, ты у меня».
Больше к ним никто не приставал, хотя Сухов чувствовал, что за ними наблюдают, причем со многих сторон. Но лишь один наблюдатель не боялся обнаружить себя. Птица высоко в небе, ходившая и ходившая без устали кругами над степью. К обеду второго дня пути они добрались до предместья какого-то селения, проехали его провожаемые взглядами редких прохожих и остановились на отдых на берегу глубокого ручья с водой чистой, как слеза, и холодной до ломоты в зубах. Спешились на пригорке с густой и короткой травой, с которого были видны леса и перелески, холмы и долины, и зеленая скатерть степи.
«Заметил, какая здесь трава?»
— спросил Такеда, с удовольствием растянувшись во весь рост. «Чудо! Ни одного сорняка!» Сухов сел рядом, глянув машинально на Эрцхаор. Перстень был теплым, а в побелевшем его камне светился зелеными линиями знак, пятиконечная звезда такая же, что и звезда Вести на плече, знак живущего в этом мире мага. Но кроме звезды светился и знак присутствия на планете и в хроне сил Люцифера, багровый чертик над полумесяцем. Правда, это присутствие Никита чувствовал и без индикатора, как холодное и злобное перешептывание за спиной, плюс тягостное ощущение, нависшее над головой черной могильной плиты. Дружинники достали из седельных сумок снедь. Лепешки, на удивление, мягкие и свежие, печеные в зале яйца, баранину в капустных листьях, пироги с ягодами и квас. Поделились с гостями. Те, в свою очередь, угостили воинов продуктами из Анзе, немало удивившими последних видом и вкусом. Через полчаса тронулись в путь. Птица над ними продолжала кружить. И Никита подумал, уж не сам ли Яросвет пасет их во избежание ненужных инцидентов. Но проверить мысль не удавалось. Пси-призывы Сухова, направленные вверх, остались без ответа. Зато отозвался кто-то чужой. Тяжелый, грозно равнодушный и невыносимо далекий от всего человеческого. Его прощупывающий пси-удар был так силен, что не будь демарфантов, земляне вряд ли устояли бы под натиском чужой воли. Но и того, что просочилось сквозь защиту, оказалось достаточно для нокдауна. Никита сопротивлялся дольше своих спутников, успев ощутить удивление и любопытство неведомого исполина вместе с тысячью невыразимых словами эмоций. Но и он впал в полуобморочное состояние, длившееся не более минуты. Чужой выяснил все, что хотел, и выключил свой пси-прожектор, освобождая сознание людей. Самое удивительное, что дружинники ничего не запомнили, хотя находились в шоке не менее нескольких минут. После этого Никита решил без особой надобности в эйдосферу не выходить. До тех пор, пока не научится защищаться от более мощных мыслителей, постоянно подключенных к общему полю информации веера. На исходе дня всадники влились в поток повозок, других всадников и пешеходов, заполнивших шоссе, каменистую дорогу, ровную и утоптанную, скорее всего, специально спланированную. Это был, как сказал Рогдай, Суздальский тракт, соединявший столицу Свентан и Древлянск и города больших равнин — Суздаль, Полоцк, Переславль, Старгород и Новгород. А еще через час на горизонте показались белокаменные башни и стены Детинца, Древлянского Кремля. Кремль стоял на холме и был виден отовсюду издалека, в том числе из любой точки города. Башни его по форме отличались от башен Московского Кремля, но все же сходство было. Сходство, прежде всего, в исходных концепциях русского зодчества и в общих принципах градостроительства. Тем более, что Кремль строился как крепость. Теперь же это был не только функциональный комплекс защитных сооружений, устоявший от сотен набегов кочевников и армии южных и западных завоевателей, но и прекрасный архитектурный ансамбль, образец русского искусства, не потерявшего своего назначения ни в одном из миров веера. Однако провожатые не поехали к Кремлю. Они оставили гостей в слободе, в предместье Древлянска с его деревянными избами, лабазами, амбарами и бараками хлебозавода и фабрик, суконной, мукомольной, ковровой, платяной, металлических изделий и скобяных товаров.
«Мы задание исполнили», — сказал, прощаясь, Рогдай, смущенный двусмысленным приказом своего начальства. «Нам велено вернуться в дружину, а вы поищите пристанище на ночь. Здесь вас любой примет. Коней мы тоже заберем».
Никита и Толя переглянулись, спешились. «Странное тут отношение к гостеприимству», — проворчал инженер. «Если только это не новое испытание», — повернулся к воинам. «А про Яросвета не слышали? Где он живет?»
«Везде»,
— улыбнулся Высуй Рогдай.
«Он сам вас найдет в нужное время. Извиняйте, други, нам пора».
Дружинники уехали, забрав коней. Земляне остались стоять посреди широкой улицы, мощенные громадными деревянными плахами. Слева и справа тянулись все те же бревенчатые амбары без окон, склады и бараки, светящиеся медной желтизной, будто недавно срубленные. Но смолой и щепой от них не пахло. Здания были возведены давно. Видимо, строители знали какой-то секрет консервации бревен, и улица не выглядела угрюмой и унылой. Друзья, не торопясь, направились к центру слободы, видимому по куполу церкви. Их обгоняли всадники, пешеходы, повозки с поклажей, по которой можно было судить о богатстве здешнего рынка. Но на перекрестке радиальной и кольцевой улиц гости узрели и нечто необычное. На гигантском вазу, который тянула упряжка в 6 лошадей, мимо провезли отрубленную, колоссальную, мохнатую лапу длиной 10 метров. Сопровождавшие его стражники в кирасах и латах были хмуры и молчаливы. Друзья долго смотрели вслед процессии, вдруг обнаружив, что никто из прохожих и проезжих почти не обращает на нее внимания.
«Значит, привыкли», — резюмировал Такеда. «Тролль или циклоп?»
«Не суть важно. Главное, дружине Мстиши или Яросвета спать не приходится. Но хорошо уже то, что она справляется со своим делом».
«Где же обитают эти великаны? В мировой язве? Почему же мы не встретили ни одного?»
«Потому что не прошли и сотой доли периметра язвы. Кто знает, какие твари живут там, кроме тех, что мы видели».
Мимо беседующих приятелей прошла молодая и красивая женщина, окинув их любопытным взглядом. У Никиты оборвалось сердце. Показалась Ксения. Но это была не она. Хотя и разлет бровей, и внимательные, серые, с миндалевидным разрезом глаза, и тонкий нос, и волосы, перехваченные лентой с изумрудами. Все было копией черт лица Ксении. Никита едва не бросился следом, но Такеда его остановил. «Ты что, посланник?»
Сухов погас, сказал глухо. Казалось. Но потом повеселел чуть. Отстранил руку Толи, сосредоточился на чем-то, прислушиваясь к себе. Замер несколько мгновений и кивнул, удовлетворенный. «Пошли за ней».
«Зачем? Ты что, будешь бросаться теперь на каждую юбку?»
Никита потемнел, и Такеда быстро сдал назад.
«Извини, обидеть не хотел. Но и ты не дергайся.
Эта девушка проводит нас куда надо. На ночлег-то все равно необходимо устраиваться. А мыслефон у нее добрый».
Незнакомка, одетая по здешней моде в длинный цветистый сарафан и сетчатую шаль, в красивых сандалиях на крохотных ногах, усмешливо оглянулась на преследователей, но не испугалась и шага не прибавила, словно знала их намерения. Она вывела путешественников на улицу жилых домов, таких живописных, украшенных резьбой, разноцветных, будто и не из дерева сделанных, а сотканных из радуги, что разинувшие рты друзья едва не упустили красавицу из виду. Она еще раз оглянулась, свернула к одному из домов, голубовато-серебристому, с пристройкой над крышей, и тотчас же из сеней на дорожку, за изгородью палисадника с цветами, вышел молодой парень, косая сажень в плечах. Он был рус, бородат и усат, очень сильно походил на Рогдая, но тип лица у него был другой. Да и глаза светились не голубизной, а зеленью, и чувствовалось в нем... Такая обстоятельная, уверенная, гордая и великодушная сила, что Никита невольно расправил плечи и подтянулся. Показалось ему, кто-то тихо-тихо, почти неощутимо, как дыхание спящей девушки, коснулся кожи на темени, но ощущение было столь мимолетным и быстрым, что Никита тут же забыл о нем. «Заходите, путники!» Приятным раскатистым баритоном позвал парень-землян. «Гостями будете? Вижу, ночлег ищете». «Как вы догадались?» — с простодушным выражением лица поинтересовался Такеда. Хозяин, одетый в просторную серую рубаху, стянутую в поясе витым ремешком, серые же, но более темные брюки и сапоги из серой замши, улыбнулся в бороду.
«Да на вас написано. Меня Данилой звать. А вас?»
«Посланник», — брякнул было Никита, но тут же исправился. «Никита я, Будимира Сухова сын, а это мой друг Таява Такеда».
Толя поклонился. Хозяин сделал широкий жест рукой. «Проходите в хату». Никита заметил, что кисти рук у него отливают зеленью, пихнул в бок Толю, но Данила перехватил его взгляд и жест пояснил.
«Камнерез я, вот руки-то и изроблены. Да ничего, я здоровый, хвороба не берет».
Такеда, знавший сказы Бажова чуть ли не наизусть, вскинул голову, но говорить ничего при хозяине не стал. Гости вошли вслед за Данилой в просторные сени, заставленные сундуками и шкафами, потом в горницу и остолбенели. Их поразила не чистота и уют, не колорит и не красота интерьера, русская барокко с обилием резьбы и неожиданными пропорциями, вызывающими колоссальный эстетический эффект по определению Такеды, а портрет той самой незнакомки, приведшей их сюда, но портрет, не написанный маслом или акварелью, выполненный из полудрагоценных и драгоценных камней. Девушка была как живая, улыбалась, и от этой улыбки на душе становилось теплее и радостнее. Гости смотрели бы на этот портрет долго, если бы не раздавшийся смех. В горницу вошла давешняя красавица, успевшая сменить сарафан на обтягивающее тело платье из зеленой парчи, а сандалии и туфли без каблука из какого-то горящего, как пламя, материала.
«Нравится?»
Гости кивнули, онемевшие. Данила улыбнулся добродушной и одновременно лукавой улыбкой.
«Знакомьтесь, моя жена Лада. Названа так по имени богини браков, любви и веселья».
Такеда, искоса глянув на Никиту, поклонился, представил танцора и представился сам. Он тоже обратил внимание на поразительное сходство Лады и Ксении, но помнил и другую Ладу — Заавель, второй Яги и Бели.
«Будем ужинать», — объявила жена Камнереза. «Данила, зови гостей в трапезную».
Похоже, она не смущалась тем, что гости общаются двойными голосами. А может быть, законы здешней физики, маги физики, допускали еще и не такие парадоксы и чудеса. Никита подошел к высокому комоду из светлого дерева, украшенному инкрустациями из камня, напоминающего желтый малахит. На комоде располагалась целая коллекция удивительной красоты изящных каменных чаш, кубков, бокалов и стаканов. Некоторые из них поверху были ажурными, с орнаментом тонкого, изысканного рисунка, а стенки других были столь тонки, что становились прозрачными, чуть ли не светящимися, вызывая восторг и восхищение. Ни один из стаканов, чаш и кубков не повторял формы соседних, и все они были сделаны из разного камня, лишь два из которых Никита распознал — яшма и малахит, остальные были незнакомы. На втором комоде, чуть ниже первого, красовалась еще одна коллекция каменных изделий — фигурки зверей, людей, сказочных, а может быть и реально существующих в данном мире созданий, химеры драконов. Над комодом на огромном ковре висело оружие — мечи, сабли, бердыши, дротики, копья с улицы, кинжалы, все с рукоятями, украшенными изумительной работой резьбой и драгоценными камнями.
«Да...»
— только и сказал за спиной Сухова Такеда, также увлеченный созерцанием. «Ваша работа?» — кивнул на комоды Никита.
«Моя, Толика», — погладил бороду камнерез. «Нравится?»
«Более совершенных не видел. Ими можно любоваться часами, в каждом говорит душа камня». Данила прищурился, оценивающе понял. Гость говорил не только о камне, но и о душе мастера.
«Идемте, истоплю вам баню. Потом поужинаем и побеседуем».
Процесс мытья в бане, длившийся больше часа, подействовал на гостей благотворно и расслабляюще. И они почувствовали себя как дома. Тревоги и заботы отступили на второй план. Пришло ощущение полной безопасности, комфорта и спокойствия, которого они давно уже не знали.
«Сто лет не испытывал такого кайфа», — признался Никита другу, когда они блаженствовали в предбаннике, завернутые в огромные льняные полотенца.
Но еще больше кайф ожидал их в трапезной. Такого обилия вкусной и, в общем-то, практически незнакомой еды ни Сухов, ни Такеда в жизни своей не видели. Спиртовых настоев и вообще алкоголя этот мир не знал, и вместо вина хозяин налил гостям вареного меда, от которого у пьющих голова оставалась ясной, но отказывали ноги. Закусывали яствами, о которых гости не имели понятия, пока хозяйка не открыла секрет. Черемшой квашеной, щавелем с орехами, листьями лопуха с рыбой, репой пареной, корзиночками с сыром домашним, творогом с цветками одуванчика, морковными блинами и голубцами из подорожника. На первое им подали борщ по-огородничьи, рассольник и уху на выбор. На второе — растягая с ливером и грибами, с аппетитно зажаренной корочкой, окорок копченый, пельмени с мясом и творогом, перец фаршированный, маринованный стахис. И запивалось все напитками из поленники. Лесной ягоды с запахом ананаса,
похожей на мелкую малину, а также морсом из костяники и морожки, и еще квасом из черемухи. После ужина у гостей едва хватило сил поблагодарить хозяйку за угощение, похвалить ее искусство кулинара, а Такеда добавил:
«Никогда в жизни не едал ничего вкуснее и долго теперь не забуду».
Никита, сказавший всего 2-3 слова за весь обед, старался на Ладу не смотреть. Но взгляд его как магнитом притягивался к ее лицу, то и дело сталкиваясь с ответным взглядом женщины, улыбчиво спокойным, умным, внимательным, с лукавинкой и грустинкой, причину которой мог знать, наверное, только муж. Никита отметил этот факт для себя и вспомнил о нем лишь когда Лада попрощалась с ними, пожелав спокойной ночи, и ушла в спальню. Однако он долго не решался задать вопрос Даниле, ведущему неторопливую беседу с Толей. Такеда, знавший обычаи многих народов, никогда сразу не заводил разговора о том, что его интересует. По его мнению, это было невежливо. Они ушли из трапезной в горницу. Хозяин зажег люстру со свечами, плафоны которой тоже сделал сам из дымчатого хрусталя, и комната превратилась в дворец, полный тайн и чудес. Наконец, камнерез заметил некоторую стесненность второго гостя и блеснул проницательными, светящимися покошачьи глазами, спросил:
«Вас что-то смущает, Никита Будимирович? Вы смотрели на жену так, будто боялись ее».
Сухов вспыхнул. Показалось, что в словах мастера прячется укор и какой-то намек, но камнерез смотрел на него доброжелательно и приветливо, и в спектре силовой волны, исходящей от него, не имелось порочных линий, превосходства, насмешки, неуважения.
«Она очень похожа на девушку, которую я ищу», — сказал танцор сдавленным голосом, пересилив себя.
«Надеюсь, расскажете эту историю, если не секрет?»
«Не сейчас. Утро вечера мудренее. Вижу, вы устали».
Данила поднялся.
«Идемте в гостиную. Лада уже постелила».
«Хотелось бы задать вам еще пару вопросов», — учтиво произнес Такеда. «Если не возражаете».
«Да не боже мой», — улыбнулся в бороду камнерез.
«Мы тут у вас видели, как на вазу везли огромную отрубленную руку, лапу, а народ реагировал очень спокойно».
«Потому что ни один из великанов до столицы не добирается. Это порождение мировой язвы, иногда перебираются через огонь-реку, тогда приходится воевать с ними. Но порубежная дружина, рассекая, у нас очень умелая и сильная. Уже давно никто не рискует в открытую идти на Русь. Одиночные набеги кочевников, орд, зверолов и нечисти не в счет».
«А кто такие звери в чешуе, медведи? Они нам помогли однажды».
«Это друзья и рассвета. Их племя живет в дремучих лесах за язвой. К людям они относятся очень дружелюбно и не раз помогали дружинникам на порубежье. Наши ученые говорят, что медведи — новый вид разумных существ на планете, самый молодой из всех».
«А что, их много?»
«Довольно много. Но большинство — вымирающие виды. Битва нарушила не только социум, но и физическую реальность мира, и даже Яросвет не в силах повернуть процесс изменений вспять. Яросвет — маг молодой, и в наследство ему достался не самый благополучный мир. Много сил ему приходится тратить на охрану чертова кладбища и дикого поля. Да и вообще все язвы, ведь они занимают половину планеты».
Никита невольно глянул на Эрцхаур. Данила перехватил его взгляд, кивнул на перстень.
«Красивые у вас оберега. Говорят, у Яросвета есть такая же».
«А кто такой Яросвет? Человек, дракон, призрак? Другое разумное существо? И где он живет?»
«Яросвет? Маг? А где живет?»
Данила широко повел рукой.
«Везде».
«Нам необходимо встретиться с ним. Ты поможешь его найти?»
«Он сам вас найдет, когда придет нужный час. Почивайте спокойно».
Данила поклонился и шагнул из гостиной, где были застелены полотняным бельем две широкие лежанки.
«Последний вопрос», — заторопился Такеда. «Мы несколько раз были свидетелями того, как из-под земли вылетали длинные черные стрелы».
Камнерез нахмурился.
«Где? В язве? Или уже по эту сторону огонь реки?»
кажется, поту.
Терра-стрелок. Зашевелился капканавладелец черевистый.
Никита вспомнил туманное облачко, разговаривающее с ним мысленно. Кщерь. А кто такой Кщерь?
Данил насторожился. Вы с ним встречались?
Дело было. Навеял на нас странный сон. Покопался в мыслях, но вреда, в общем-то, не причинил.
Вы не представляете, други, кого встретили. Даже не верится. Это же Кщерь бессмертный, душоубийца, высасыватель душ. И он ничего вам не сделал? Поразительно.
Впрочем, это какая-то ошибка. Кщерь заперт в могильнике. Он не мог выбраться оттуда самостоятельно.
«Как вы его назвали?» — взвился вдруг Такеда. «Кощей Бессмертный?»
«Да, поговорим завтра. Доброй ночи». Гости остались одни, одетые в тонкие, длинные, мягкие, пахнущие березовой корой и травами, чистотой и свежестью льняные рубахи.
Ну и совпадение. Толя был возбужден и спать расхотел. «Значит, и Кощей имел аналог в этом мире. А действительно...» Почему он отпустил нас тогда, если изначально является врагом человеку? Высасыватель душ, надо же. То-то озадачился Данила.
Видимо, знает, кто это такой, не понаслышке.
А ты обратил внимание? Так это понизил голос. Он вообще учен не по годам и положению. Если знает, что живет на планете, да и оперирует такими сугубо научными понятиями, как социум и разумный вид.
Это перевод Лингвер на наш русский. Но смысл, конечно, тот же. Да, Камнерез далеко не так прост, как мы оценили при знакомстве. Как и Лада, богиня браков и любви.
Может быть, он и есть Яросвет?
Завтра узнаем. Во всяком случае, мы в безопасности, я это чую. Выспимся, наконец.
Улеглись, хрустя простынями. Такеда погасил свечи, повозился немного, затих. Хмыкнул.
Ты читал сказы Бажова?
В детстве. — сонно ответил Никита. — Серебряная копытца.
У Бажова тоже был камнерез Данила и хозяйка Медной горы. Красавица, каких не сыскать. Чем не Лада?
— К чему ты клонишь?
Бажов, может, и неосознанно, но мог подключиться к Эйдосу, то есть к общему полю информации веера, иначе невозможно объяснить такие разительные совпадения. Тот же Кщерь Бессмертный или Душоубийца? Чем не наш Кощей? Тоже ведь не случайное совпадение.
Никита молчал. Он грезил. По буйным травам степи скакала на белоснежном коне босоногая Ксения. Оглядывалась, смеялась и звала.